Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, понедельник, апрель, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Восемь часов восемь минут, напоминаю, 3 балла в Москве, 3 градуса, ощущается как минус 3, вот это да. Всех северокорейцев с добрым утром, поздравляет системный администратор. Вчера ехал на трамвае, видел на табло поздравления от Мосгортранса с 90-летием московского метрополитена. Походу, реально первую станцию выкупили, пишет Нико. Что имеется в виду? Доброе утро, хорошего эфира. Сегодня актуально освобождение Курской области, пишет Алексей. Это да. Всех солнечным понедельником, пишет СВ. Доброе утро. А много ли корейцев принимают участие в СВО? Есть данные, пишет Бон Джови Джон. Нет. Доброе утро. Тема Северной Кореи раскрыта. Они участвовали в боях за Курскую область. Спасибо корейскому народу. Вот настоящий союзник, пишет Василий. Смирнов Сергей, так я понимаю, пишет, ну, картинку присылает. 90 лет там, московскому метро. Ну, а что? Я не понимаю. То есть... В чем прикол-то? То есть, ну что, московскому метро 90 лет. И вы такие удивляетесь, что ему 90 лет? Или вы не верите, что ему 90 лет? Или вы не знали, что ему 90 лет? Там очень легко запомнить, я вот на память вам говорю. В 1935 году построена первая станция и ветка. Соответственно, красная. Сокольническая, да, по-моему, она у нас называется. И вот эта вот ветка, она, ну, первая в 35-м году. Сейчас 25-й год. В 35-м году будет 100 лет. Минус 10 лет — 90. Все. Поэтому 90. Получается, все идет по плану, пишет Влад, конечно. Теперь и нам надо впрягаться за КНР, пишет Сергей. Не КНР, а КНДР. Не путайте. КНДР — это Северная Корея, КНР — это Китай. А вот история с корейскими солдатами. Представляете, лет через 10 Пхеньян, это будет как второй Минск, будет у нас союзное государство, Россия, Белоруссия, Корея, пишет Федоров. Вполне себе представляю. Вполне себе представляю. Во-первых, а во-вторых, я вам говорил, мы еще будем ездить с вами отдыхать в Северную Корею. А вы мне не верили, вы все, нет, нет, не поедем. Я говорил на протяжении достаточно долгого времени, что надо отдыхать, ездить в Северную Корею. Здесь в эфире говорил или нет? Говорил. Вот. А вы не понимаете, а я вам говорю, а вы не слушаете. А у ДКБ не должны были так же, как корейцы, себя вести, пишет Нейм? Вероятно, нет. Не знаю, как у них там должно было быть. Вот. Нет, я видел претензии к ДКБ в связи с этим, естественно. Читаю комментарии, посмотрел. Да. Вопросы возникают. Вопросы возникают. Вот. Знаете, как в рекламе, да? Лучше тысячи слов. Вот лучше тысячи союзников. Одна Северная Корея. Вот лучше. А что раньше-то говорили, что их там нет? Зачем стесняться-то? К чему секретность, пишет Алексис? Для того, Алексис, это секретность. Чтобы, наверное, лишнего кто-то что-то не говорил, действия какие-то не совершал, еще что-то. Не знаю. Вот. Но если она есть или была, то все понятно. Все выходные говорят о перемирии на этой неделе. Что скажете, пишет Деметриас? Скажу, что на прошлой неделе тоже говорили, Деметриас. За время боевых действий из числа 95 северокорейских батальонов и ваших за нас в плен попали два человека. Одному перебило обе руки, и он не смог вырвать чеку у гранаты. Другому снесло челюсть, он был без сознания. Сколько себя подорвали, пока мы не знаем. Много, пишет Грик. Откуда информация, Грик? Сейчас много будет всякого разного. Вот. Ох уж эти союзники по ОДКБ, пишет Андрей. С другой стороны, будут у них проблемы, мы тоже можем посидеть в нейтралитете, как говорится. А вот если у Северной Кореи возникнут проблемы, надо будет помогать. Вячеслав присылает мне фотографии каких-то роскошных песчаных пляжей. Неужели это в Северной Корее, Вячеслав? Потому что если нет, не поеду. Вот. Северокорейцы молодцы, они очень боевые, отважные, но у них не было военного и боевого опыта, а теперь он гораздо круче южнокорейцев и японцев, которые не воевали уже очень давно, пишет Квадрат Малевич. Да, об этом тоже все говорят, что все-таки, как вы понимаете, любые военные действия требуют достаточно долгого времени, уже теперь видно это, для того, чтобы под них подстроиться и понять, как они вообще идут, современные боевые действия. Потому что, как, знаете, раньше говорят, говорили и сейчас продолжают говорить, там, генералы воюют прошлые войны. Но это сначала. А потом они подстраиваются под те войны, которые есть на самом деле сейчас. Вот. И в этом смысле, конечно, Северная Корея получила, безусловно, уникальный боевой опыт, которого у Южной Кореи, конечно же, нет. Ну и не только у Южной Кореи нет. Причем северокорейские войска – это элитный спецназ их. Так писали, пишет Василий. Ну, писали много разного. Мы будем ориентироваться на то, что говорят официально. По ОДКБ, насколько я знаю, помощь оказывается по запросу, пишет Поляков. Первый вопрос. Мы попросили помощь у стран ОДКБ? Вопросительный знак. Второй вопрос. Почему Белоруссия до сих пор не признала Крым российским? Пишет Алекс Поляков. Значит, смотрите, какое дело. По запросу, это раз. А договор наш с Северной Кореей, ну, то, что вот я слышал, как он подается сейчас, там такое, товарищ Ким Чен Ын решил и сообщил об этом, о своем намерении. И наш сказали, ладно. То есть, в принципе, гипотетически, конечно, возникает тут же вопрос, а почему так не решили вдруг все наши сторонники по ОДКБ и так далее. То есть, в некотором смысле, да, все наше союзничество в рамках ОДКБ торпедируется этим. С другой стороны, есть куда стремиться. Видите, есть куда стремиться. Мы Северную Корею поддерживали, и она нас поддержала. В том-то и дело, что когда Россию просят, она едет и помогает. Где была бы сейчас, ну, условно говоря, где был бы сейчас Казахстан, если бы Россия в определенный момент не помогла, пишет Саймон. Да, Саймон, но и Казахстан нам помогает. И на 90-летие приезжает Такаев. Я не адвокат руководителей других государств, но все-таки я хотел бы обратить ваше внимание на список людей, которые приедут на парад Победы 9 мая. Это важно. Да, это ведь не только... Это, в наши времена это не просто визит. Не просто визит. Это больше, чем визит. А почему Ким Чен Ына на парад не пригласили? Может, кто понимает, пишет СГ. Не знаю, не знаю. А может, у себя будет праздновать. Пашинян поэтому решил, что наши войска придут, пишет Денис. Сложно вообще понять, что Пашинян решил. Не повелись еще богатыри на земле корейской, пишет Александр. Да. Можно трех северных кореянок мне в жены, пишет Монстр. Ну, давайте так. Возьмите одну и посмотрите. А то, может быть, сойдете с ума, как Бакальчук. Опа. По поводу северных кореянок и северных корейцев. Я не знаю, вы такой вид делаете, как будто бы вы не знаете, насколько мы на самом деле, ну, исторически... Если так можно выразиться, дружны, да, именно вот дружны здесь будет, наверное, сказано правильно, вот, с Северной Кореей. То есть я северных корейцев, например, ну, с детства знаю, и, ну, друзья у моих родителей были корейцы и так далее. Все это северные корейцы, конечно же, безусловно. Не южные, нет. А вот, ну, может быть, единственное, вот, вы никогда не встречали и не знаете об этом. Ну, так в целом, если встречаете корейцев в России, то, ну, конечно, сейчас уже, может быть, по-разному, но так в целом вообще, они, скорее всего, как раз-таки северные. Не все понимают, сколько потомков у нас их живут, пишет Александр. Да, наверное, не все знают основателя этого государства, да? И... У нас была директор школы кореянка, Ким. Вся школа была как шелковая. Уважаемая женщина, пишет Анна Травина. Я не буду настаивать, я биографии не знаю, но мне кажется, Виктор Цой. Ну, я могу посмотреть. Вот просто Виктор Цой. Ну, на всякий случай. Ну, фамилия-то корейская у Виктора Робертовича, так, на всякий случай, да? Сейчас посмотрим. Родился в Ленинграде, ну, ага, понятно. Так, основатель, это первый альбом. Не, мне вот интересно. В Ленинграде единственным ребенком в семье инженера корейского происхождения Роберта Максимовича Цоя. Так, 62-й год. 62-й год, Советский Союз, инженер корейского происхождения Роберт Максимович Цой. Это по-любому северный кореец. Какие еще варианты? Ну, примерно ноль каких-либо еще дополнительных вариантов. А? Че вы начинаете? Вы как будто никогда не знали про Северную Корею. У нас супер-супер-супер богатая женщина сейчас, а у нее муж, как мне показалось, немножко сошел с ума. Но это мое мнение, частное, я ни на чем не настаиваю, но он очень такой, ну, как бы сказать, мне кажется, зря он это все делает. Ну, может быть, я там не до конца разбираюсь в вопросе, но вот Бакальчук она была, теперь она Ким. Ким — это ее девичья фамилия. Татьяна Ким. Wildberries. Ким. Смотрите, Ким Чен Ын, да? Татьяна Ким. Есть, может быть, какое-то сходство. А у нас фамилия просто после имени, вот так говорят обычно. А вот я вам скажу так. Ким Татьяна или Ким Чен Ын. Или Ким Чен Ын. Вот сейчас вот. Ким фамилия. Ничего не говорит? Нет ощущения какого-то, может быть, дополнительного, нет? У Дмитрия Пучкова, гоблина, жена кореянка, пишет Андрей. Так я говорю, мне просто сейчас, я прям сейчас удивился сильно относительно того, все такие, а вот, может быть, мне жену кореянку. Да, конечно. Какие сомнения, конечно. И характер хороший, и готовит вкусно, и все вообще. Конечно, кореянку, а кого еще? Украинку, что ли? С ума сойдете. Как Антонов, сойдете с ума. Уедете из Москвы и будете потом кричать про то, как вы поддерживаете каких-нибудь там артистов украинских, еще что-нибудь. Посмотрите. Это очень опасно. Большинство корейцев у нас... С той Кореи, когда не было разделения. Вторая часть — это корейцы Сахалина, куда их японцы свозили, пишет Константин. В любом случае наши корейцы. В любом случае наши корейцы. Вот. У меня жена кореянка, пишет Константин. И всем советуют жениться на кореянках. Значит, корейцы плохо справляются со своими обязанностями. У всех моих соседей собаки живы, пишет Квадрат Малевич. Как вам не стыдно, Квадрат Малевич? А про казахов вы будете шутить, что они коней едят, да? Но в целом, конечно, так вот, кто-нибудь когда-нибудь видел живую свинью? Вот. Ну ладно, с другой стороны, мы едим, корейцы тоже свинину едят. Ай да ну, прямо классно, если честно. И такое у них все вкусное. Еда, конечно, корейская вкусная. Невозможно вообще. Обожаю вот это все, корейскую еду. Честно, все эти... Ну, я почему-то с детства говорил кукси. Сейчас смотрю везде в этих ресторанах куксу называют. Ну, может быть. Ох, вот эта вещь, конечно, вот эта вещь. Корейская еда очень сытная, вкусная такая вот она. Как надо прямо. Серьезно. А же вот сейчас захотелось прям встать и поехать поесть корейской еды какой-нибудь. Да, мы корейцы, живущие в СНГ, выходцы из Северной Кореи, но мы, но не мы, а наши предки. Сталин выслал всех с Дальнего Востока, пишет Павел. Так, мы корейцы, живущие в СНГ, выходцы из Северной Кореи. Ну да, там были какие-то проблемы со Сталиным, но у кого не было проблем со Сталиным? Давайте так, откровенно, давайте так. Ну так, вообще-то, корейцы реально собак едят. Это не стереотип, пишет Саймон. Ну, во-первых, там запрещается это сейчас уже. А во-вторых, чего так привязались прямо именно к собакам? И потом, когда вы говорите, корейцы собак едят, я могу сейчас перечислить, что китайцы едят. Вообще, можно здесь порассуждать на тему, что едят в Азии. И может так оказаться, что вам не все из этого понравится. Вот. Кхе из сазана, по-корейски, пишет дело техники. О, кхе, вот это вы вспомнили, это тоже вот в Казахстане у нас это было очень в ходу это было прям. Кхе, значит, кукси, да, морковча, вот это. С виду морковча, я не знаю, каждый раз возникают какие-то люди и говорят, никакой корейской морковки не бывает. Я такой, окей, ладно, окей, все, я вас понял, не проблемы, да, без проблем, не бывает корейской морковки. Положите мне корейской морковки еще, пожалуйста. Ага. Так, что делают русские на СВО? Воюют корейцы, чеченцы, татары, пишет Сергей Голобородько. Ну, во-первых, Сергей Голобородько, мы все русские, все вообще. И корейцы, и чеченцы, и татары. А во-вторых, русские, так же, как и все, воюют. И, естественно, русских больше всех. Вот, больше всех. Другое дело, что мы ценим, когда нам наши товарищи помогают. Вот, в отличие от многих тех товарищей, которые не помогают. А зачем мы отрицали участие севернокорейских военных в СВО, когда бандеровцам ранее об этом в слезах жаловались своим хозяевам? Нужно же этим только гордиться, пишет К9. Наверное, какие-то причины были, К9. Вы же заметили, что мы почему-то об этом не говорили, а когда операция завершилась, мы об этом сказали. Наверное, были какие-то причины. Наверное, нам нужно было завершить операцию. Либо, ну, я имею в виду выдворение врага из Курской области. Чтобы это... А то вдруг сейчас кто-то проснулся и такой, чё, специальная военная операция завершена. Не-не-не, спокойно. Выдворение из Курской области. Возможно, это на будущее просто информация. Тем, кто захочет какую-то авантюру там устроить в каких-то других наших приграничных районах. Что у нас есть договоренность, например, с Северной Кореей, которая позволяет нам вполне на всех законных основаниях расположить северокорейские войска на нашей территории там, где мы посчитаем нужным их расположить. Более того, как только, я так понимаю, ситуация... Вот тут, кстати, очень большой вопрос. Я бы проконсультировался на эту тему. Смотрите, я его тогда пока как вопрос дам. Значит, северокорейские войска находились на территории Российской Федерации, законной, конституционной территории, и отбивали вместе с нами, с нашими войсками, нападение ВСУ. Да? Сейчас фактически ВСУ находится на нашей законной конституционной территории, которая, я напоминаю, включает в себя Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Вопрос. Мы можем и будем располагать северокорейских бойцов, которые пожелали нам помочь, только на территории, как скажем, старых регионов, назовем их так, или речь идет о всей конституционной территории Российской Федерации? Вот это интересный вопрос, правда? Это первое. А второе, оно все вытекает только из ответа на первое. А поскольку у нас этого ответа нет, мы пока просто с вами оставим это вопросом в своих головах. Но это интересно, согласитесь? Вот. Ну, и нет никаких сомнений, что как только и если наши противники признают тот факт, что это наши территории, что мы можем располагать вообще кого хотим в соответствии со всеми договорами, которые у нас есть, на нашей территории. Да, это очень важно. Теперь Северной Корее, если понадобится помощь, мы можем тоже спокойно помочь, пишет Павел. Конечно, у нас есть договоренности специальные. И вот четвертый пункт этого всеобъемлющего договора предполагает такие действия, которые совершила Северная Корея, ну, помогая нам. Вот, и мы можем. Аналогично, вдруг противокорабельные расчеты могут появиться в КНДР, если вдруг на них прыгнет США, пишет Алекс Поляков. Ну, я так полагаю, вообще у Северной Кореи в последнее время рывками абсолютно развивается военно-промышленный комплекс. Это тоже не стоит забывать. У Северной Кореи прям очень хорошо развивается военно-промышленный комплекс. Вы, наверное, обратили на это внимание. И ракетная промышленность у них развивается, да, отрасль. И какая только не развивается. И беспилотники северокорейские мы видели недавно, разнообразные абсолютно. Вот, поэтому много хорошего, чем есть, чем нам поделиться с северными корейцами, как мне видится. Я не утверждаю, что мы это делаем, но я предполагаю, что мы могли бы это делать. Вот, ну и им есть чем поделиться с нами. Чудеса да и только, пишет Александр. Надо еще все это... понятно. Понятно, Василий? Как бы выбирайте слова. С нашей помощью Северной Кореи развивается ВПК, пишет Максимилианус. Будем думать, что так. Получается, мы предоставили аналог пункта 5 НАТО, и теперь они задумались, пишет К9. Ну, в некотором смысле, наверное, можно так и трактовать. Освобождение Курской области от врага надломит боевой дух и деморализует войска ВСУ. Надо не ослаблять хватку и идти вперед до победы, пишет Алексей. Алексей, не буду спорить, что хватку ослаблять нельзя. При этом насчет боевого духа ВСУ я, честно, тоже не знаю. Там деморализация. Насколько это сейчас вообще рабочая схема с морализацией или деморализацией? Вот, честно, не знаю. Современные технологии, в том числе и промывки мозга, да, так и они позволяют вообще творить чудеса. В плохом смысле слова. Могу только представить лица украинцев, узнавших про корейцев, пишет Павел. Ой, да, наверное, там бегают сейчас очень сильно, кричат, что мы же говорили. Мы коров едим, а в Индии нет. И что теперь? Собак специально разводят, как породу для еды. Ничего страшного нет, если в Северной Корее кто-то ест собак, пишет Василий. Не-не-не, Василий, серьезно, они сами у себя запрещают уже это делать и считают, что это атавизм некий, и собак есть нельзя. Серьезно. Если это кого-то, вот это очень сильно как-то цепляет. Ну, честно говоря, странно. Потому что много ли мы знаем, что и где едят, помимо Северной Кореи? Северокорейцев не будет в новых регионах, так же, как их не было в Курской области, пишет Недобрый. Недобрый, все классно. Я вас понял. А мы идем на новости. В 8:34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, вот, может быть, короткая справка, вот я специально даже себе ее сделал, чтобы вам прочитать по поводу основателя Северной Кореи, Ким Ир Сена. Может быть, не все знают, это реально интересно. Ким Ир Сен, годы жизни, 1912-1994, основатель и первый руководитель Северной Кореи. Ну, официальное название КНДР, да? Корейская Народно-Демократическая Республика. Занимал пост премьер-министра с 1948 по 1972 годы, затем президента страны с 1972 по 1994. При нем в КНДР была установлена однопартийная система во главе с Трудовой партией Кореи, а также сформирована идеология Чучхе, провозглашающая опору на собственные силы. Значит, ранние годы. Родился 15 апреля 1912 года по официальной северокорейской версии. Близ Пхеньяна. Участвовал в антиколониальном движении против японского правления в Корее. Антиколониальное. Приход к власти. После освобождения Кореи в 1945 году при поддержке СССР стал лидером Северной Кореи. В 1948 году провозгласил создание КНДР. Интересно? Вот. Так что... вот так. Так что вот так. Так, вот сейчас я найду в интернете. Я просто помню, что он был советский офицер. Ким Ир Сен. Советский офицер. Это потому что, как-то, знаете, родился, участвовал в антиколониальном движении и в 45-м году возглавил государство. Грубовато, да, так получается, по биографии мы прошлись. Так, значит, с 41-го по 45-й год служил в 88-й отдельной стрелковой бригаде РККА, Дальневосточный фронт, сформированный из корейских и китайских партизан. Его звание — капитан Красной армии. Вот, ну, капитан. В СССР он был известен под именем Цзин Жичен, китаизированный псевдоним для конспирации. После, вот как оказался в СССР. После японского вторжения в Маньчжурию в 31-м году. Ким Ир Сен участвовал в антияпонском партизанском движении, но к концу 30-х его отряд был разгромлен. В 40-м году бежал в СССР, где прошел военную подготовку в Хабаровске. Вот. Ну и, соответственно, после разгрома Японии в 45-м году занял север Корейского полуострова. Вот. Как-то примерно так. Как-то примерно так. Так что это наш офицер. Как некоторые говорят, Юрий Ирсенович Ким, по-моему, вот так вот говорят. Чучхе есть аналог нашего импортозамещения, пишет Денис. Не наоборот ли, Денис, не наоборот ли случайно? Но у Чучхе еще есть там момент с культом личности. Вот. Ну, в целом, да, там опора на свои силы. Вот. Внешняя политика, невзирая там на мнение каких-то других стран и так далее. Вот. Соответственно, я думаю, что, ну, кто интересовался темой, они это знают, и эта информация для них никакая не новинка, но для многих это, возможно, новинка. Потому что сегодня, как мне показалось, некоторые вообще с удивлением для себя узнали, что вот люди, которых они видят вокруг себя с корейскими фамилиями, что это, собственно, корейцы, которые в основном потомки вот тех корейцев, которые от японцев, их политики бежали вот с Корейского полуострова. Это те корейцы, вот, родители которых, в том числе там дедушки, бабушки, служили в РККА и, в общем, создавали Северную Корею, если так можно выразиться. Так что вот, ну, примерно так. Так что примерно так. Так-то и не знал, спасибо, пишет Бодрячком. Вот представляете, представляете? Вот. Вот вам и Юрий Цой, понимаете? Вот. Вы говорите, какой Юрий Цой? Я пошутил. Так, оказывается, Марина Ким корейка и даже очень красивая. Кореянка только. Корейка это немножко другое, Павел. Это такая часть, ну, в общем, еда, короче говоря, это еда. Конечно, Марина Ким кореянка, да, конечно, потому что она же Ким, это же очевидно, как мне кажется, нет? А так, конечно, она красивая, да, вопросов вообще нет. По красоте даже вопросов нет никаких, вообще просто очень эффектная. А фамилия Пак тоже корейская, пишет Елизавета. Ну, так-то по логике, да. Я пропустил, Цоя вспоминали, пишет Дэн. Ну, так-то да, вспоминали. С него начали вообще, если честно. Так, ну и ладно, ну и ладно. Вот немножечко просветил, немножечко рассказал, а то, мне кажется, тем, кто постарше, им становится скучно, и они такие, ой-ой, как будто мы этого не знали. В одной части со мной служил лет 50 раньше, лет на 50 раньше, правда, пишет Александр. Кто? А Анита Цой. Ее муж был замом Лужкова, пишет Валерий. Ничего себе, ее муж был замом Лужкова, я не знал. Но то, что Анита Цой, конечно, знал. Что-то полет к новым мирам, полет над землею. А Кардашьян тоже из Кореи? Не-не, Кардашьян это армяне. Ну, естественно, как бы я даже не знаю, что тут вам давать. А, вы имеете в виду, что она Ким? Нет, так у нее фамилия Кардашьян. То, что она Ким, это у нее имя. Все наоборот, это фамилия должна быть Ким. Поняли? Вот. Я даже не исключаю, что у нее имя какое-нибудь другое. Вот. Можно в интернетах посмотреть. Костя Дзю, пишет Александр. А почему убрали из архива «Говорит Москва» записи подъема Сергея Доренко, пишет Леша. Почему? Не знаю, Леша, не знаю, что ответить вам. Ким Ир Сен служил в 40-45 у нас, в 100 километрах от города. Здесь же родился Ким Чен Ир. Ким Чен Ир, если кто не знает, это папа Ким Чен Ына. До 11 года правил Северной Кореей. До 11-го? До 2011-го. Так, чё там у Трампа, пишет Василий. Ну, не знаю, Трамп... Давайте так вот сделаем. Чё? Ой, а что ты все время сначала, вот оно у тебя не заряжено, а потом ты это делаешь? Скажи мне, пожалуйста, каждый раз. Готов? Поехали. это Кимберли, пишет Андрей. Ну, возможно, возможно. А может, еще какой-то Ким имеется в виду, когда мы говорим про эту... Как ее? Кардашьян. Значит, Ким Чен Ир и есть Юрий Арсенович. Ким Чен Ир и Юрий Арсенович. Ну, вообще, по логике, Ким Чен Ын Ирсенович, правильно? Как может быть Ир Ирсенович? Или нет? Подождите, Чен Ир. Ладно, я сейчас, у меня голова сломается. Но кто-то из них, короче. Ким Бейсингер тоже сокращение от Кимила. Кимила? Никогда не слышал такого. Камила слышал. Кимила не слышал никогда. Так, уже обсуждали, как один утренний радиоведущий с пеной у рта говорил, что на СВО нет корейцев, пишет Павел. Честно говоря, не обсуждали. У меня единственный вопрос, Павел. Когда кто-то, ну, условно говоря, вы как бы хотите вывести на кого-то на чистую воду и сказать, как он неправильно делал там или что? Я, Павел, одну вещь скажу. Когда будете сильно шутить на эту тему, война идет. И в войне искусство обмана – это важно, знаете, да? И иногда люди, которые, так скажем, имеют очень широкий круг, ну, влияния, назовем его так, они, например, знают что-то, но не говорят об этом. Или еще круче, они могут говорить что-то обратное для того, чтобы ввести врага в заблуждение. Ну, это работа военной пропаганды. Ну, так вот, ну, для понимания. Поэтому я не совсем понимаю тех, так сказать, людей, которые сейчас будут искать ведущих, которые говорили, что все ведущие говорили, что в Северной Корее, ой, в Северной Корее корейцев нет, шучу, что в Курской области корейцев нет. Либо ничего не говорили. Два варианта. Но это же надо же понимать, что идет война. Военные действия идут, понимаете? Если будешь очень уж честным во время военных действий, и не будешь вводить врага в заблуждение, чужую пропаганду в заблуждение, так это же можно и проиграть. Потерпеть поражение, я даже по-другому скажу. Поэтому сильно не радуйтесь. Да? Туман войны, пишет СВ. Конечно, туман войны. Ну, конечно. Но мне это так нравится, знаете, это... Как... Да, это мы! Вот так, ну, кто так делает? Никто так не делает. Смотрите на нашего врага. Наш враг утверждает, что у них нет бандеризма и нацизма. Ну, они ходят по улице Шухевича, там, и проспект Бандеры, и все, что хочешь. Они говорят, какой нацизм, где? Нет, не знаю. Не знаю. Просто приглядитесь в этот момент. Ну да, и Украина говорит, что на их стороне не воюет никто, пишет Алексис. Конечно, конечно, нет там ни французов, ни поляков, никого там нет, просто нет и все. А мне понравилось, как мы молчали про наших северокорейских союзников в Курской области. Значит, наши враги такими дураками выглядели, когда рассказывали про это, пишет сердитый кролик. Давайте голосование. Вернуть архив подъема и передадим новому главреду, пишет Юрий. Юрий, вы думаете, это политическое решение, что ли, было? Я очень сильно сомневаюсь. Вы можете провести голосование и передать его главному редактору Юрию в любой момент. Вот. Но я предполагаю, что это никакого отношения к воззрениям или там чему-то еще, ну, там, главного редактора и так далее, не имеет. Я так полагаю, что это некий технический момент. Вот. И если вы хотите, чтобы технические моменты решались у нас лучше, то логичнее было бы не провести голосование, а дать денег. Дать денег. Если у вас есть деньги, вот, то технические моменты реально будут решаться лучше. Правда же? Я правильно говорю? 100%. Потому что все, кто у нас решает технические моменты, они все время ходят и говорят, что им нужны деньги. Они говорят, без денег не можем. Наше правительство не подтверждало и не опровергало про корейцев, пишет Мельникова Елизавета.
Елизавета Мельникова, у меня для вас важная информация. Валерий Герасимов, начальник Генштаба Российской Федерации, накануне доложил о северных корейцах нашему президенту, верховному главнокомандующему президенту Российской Федерации, да, Владимиру Владимировичу Путину, который прокомментировал это все и поблагодарил наших северокорейских друзей. Все это было в прямом эфире, это был такой телемост. Вот, по случаю освобождения Курской области от захватчика, окончательного освобождения. Вы, наверное, просто пропустили, Елизавета. Для того, чтобы те, кто пропустил, быть в курсе, нужно зайти в мой телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Чуть-чуть пролистать вверх, прям чуть-чуть. Ну, то есть назад ленту пролистать, да? И там будет видео разговора начгенштаба нашего с Верховным. 9 минут с чем-то оно длится. Все. И вы там все увидите, все узнаете, все встанет по местам. Вот. И вам не нужно будет никакое заявление отдельное от правительства по этому поводу. Если этого вам кажется мало, то тогда есть заявление МИД, Министерства иностранных дел, в лице официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Тоже можете посмотреть. Она высказалась по этому поводу. Да и не только она. Че, погнали, что ли? Только что проверил на месте подъем, видимо. Что-то с телефоном у нытиков, пишет слепой Пью. О, он еще и на месте? Ладно. Не, ну давайте я тоже посмотрю. Я не знаю, если честно. Откровенно говоря, я не совсем понимаю, как можно слушать новостные программы, ну, старые. Ну, это, наверное, особый шик какой-то. Но я понимаю, что есть такая история. Я понимаю, что есть такая необходимость у людей. Да что? У меня одни сообщения открываются. Но я не люблю решать технические вопросы в эфире. Я считаю, что это неправильно, если я так вот говорю вам, как есть. Поэтому я вам всегда пытаюсь вежливо ответить, ну вот, но все равно есть люди, которые моих вежливых ответов, ну, как бы не слышат, а потом будут обижаться, что я невежлив. Почему нам Гудошников так невежливо отвечает? Ну, может быть, потому что вы очень такие, как бы вам сказать, некоторые, не все. Это слово какое? Навязчивые. То есть такое навязчивое, знаете. Так, сейчас поищем. Как правильно называется? Так. Ага, в поток. Слышали? Я не нахожу. Архив. О, архив. Архив. Вот он весь подъем. Ку-ку, вы вообще, что ли, пользоваться интернетом не умеете? Заходите, программы и ведущие, вкладка. Листаете вниз. Внизу кнопка «Архив программ». Нажимаете «Архив программ». Раскрывается вкладка всех программ, которые когда-либо у нас шли. Здесь, пожалуйста, подъем. Вот, пожалуйста. Подъем, пожалуйста. Все, можно смотреть. От 10 февраля 2014 года. Это особенные эфиры, они даже выделены здесь, да, я так понимаю. Вот. От 11 апреля. Пожалуйста, все есть. Подъем 16+, пожалуйста. Да? Или я что, я не понимаю. Вот оно. Пожалуйста. Ну, может быть, что-то не так, может, не у всех это, я не знаю. У меня вроде... Не знаю, не знаю, у меня на Опере браузер все работает, Ника. Такое ощущение, что люди не нажимают кнопку этот, архив программ, если честно. Или что? Есть архив программ, надо заходить туда и все. Попробуйте. Может быть, в этом дело. Может быть, вы ищете в коротком списке программ. То, что вы щелкаете программы и ведущие сначала, это те программы, которые сейчас идут. А так-то у нас были разные программы, которых уже давно не идет. Они по-разному назывались. И они, вот, например, есть специально там от 26 апреля 2019 года отдельные какие-то спецэфиры. Ну, то есть вообще... Посмотрите, пожалуйста. А вот. Врут от стороны самого начала. Теперь официально оказалось, что верить нельзя даже своим, пишет Сергей. О, вообще какой. Темный вы человек, Сергей. Мы все вместе вводили в заблуждение врага, а вы никак не могли понять. Ну ладно. В мобильном приложении нет архива, пишет Анна. Нажмите кнопку «Архив». Ну, нажмите не в мобильном приложении, скачайте себе. Я долго буду решать вопросы технического характера, вот честно. Ну, мне это странным кажется, что я решаю вопросы технического характера и ищу для вас кнопку в интернете. Ну, то есть, у меня есть некий вопрос, знаете, как бы, некая... Давайте оформим это в претензию некоторым слушателям. У вас что, не хватает собственных оперативно-вычислительных мощностей головного мозга для того, чтобы найти кнопки нужные? Я это должен делать, серьезно, ну вот прям вы нашли человека, который это должен сделать. Я не удивлюсь, хотя с другой стороны, почему нет, я как не посмотрю прямую линию с президентом, его цены на яйца спрашивают и так далее. Меня всегда это приводит в дикую ярость, я просто не могу, это просто трата времени, типа, Владимир Владимирович, а вот я посчитал, это я помню до сих пор, а вот эта новая платная трасса, я посчитал, она будет вот стоить вот столько. Вы знаете, я уточню. Нет, все-таки вы неправильно посчитали. Ну как же, я же вот считаю, сижу. Тебе уже сказали, что ты неправильно посчитал. Иди уже, иди считай заново. И в школу иди, в институт, хочется сказать. Нет, вот. Вот. Да, это ужасно. А, это, да. Ну, я вот нашел такое решение проблемы тогда. Уважаемые друзья, я нашел кнопку, она называется «Архив эфиров». Я вот так вот его нажимаю. «Архив эфиров» — это, знаете, да, это... Брат рулона обоева, вот, двоюродный. Вот. У нас есть список программ, а есть архив эфиров. И вот в этом архиве эфиров вы все найдете. Найдите просто эту кнопку. А кнопка эта найдется в вкладке «Программы и ведущие». Хорошо? Дорогие друзья, идите в Что такое, Александр? А что бы дало Сергею, если бы он знал, что в Курской области есть бойцы из Северной Кореи? Пишет Иван Иванов. Вы имеете в виду слушатель? Не знаю. Ощущение, что ему все говорят правду. Вот что ему это дало. Сергей ищет правды. Он хочет правды. Так. Это крест любого ведущего, отвечать на вопросы по качеству звука и отсутствию архивов, пишет Смит. Если честно, то нет, это можно игнорировать. Вообще. Более того, кстати, раз вы помянули Сергея Доренко в этом смысле, я-то знаю, как мастер учил. Он говорит, ты ведущий, и ты ведешь. Ну, он, правда, вы всегда говорил. Вы ведете, вы ведущий. Вы должны из точки А прийти в точку Б. А не метаться. Понятно? Из точки А в точку Б идете. И должны знать. И все. Поэтому я могу просто... Мог бы, пользуясь, так сказать, учением, вообще игнорировать все сообщения, которые не касаются той темы, которую я обсуждаю. А у меня тема такая. Я восхищаюсь Северной Кореей, сижу здесь. Между прочим, такая у меня вот тема. Ладно, давайте послушаем рубрику в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А потом новости, а потом еще поговорим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как минус 2. Ну, действительно, на улице прохладно. Вот и Владимир Владимирович поблагодарил Северную Корею, поблагодарил руководство и бойцов подразделения армии КНДР. Корейские друзья действовали, исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел, товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР, сказал президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий. Владимир Владимирович Путин. Вот так вот, ребята, вот так вот. Все серьезно. Так, что еще будем обсуждать? Северной Кореи вроде понятно. Спасибо большое Северной Корее и бойцам северокорейским за поддержку и за дружбу. Что еще? Кого бы обсудить? Трампа вы хотели обсудить? Я, честно говоря, не знаю, на чем сконцентрироваться, если мы будем обсуждать Трампа. Что там интересного происходит? А, ну, похороны Папы Римского. Я не публиковал фотографии Байдена, но в целом, когда смотришь фотографии Байдена с похорон Папы Римского, единственный комментарий, который возникает, это вот «хоронили папу, порвали два Обамы», вот я бы так сказал. Могу потом выложить, если надо. Но там просто такой лучезарный Байден, он просто такой радостный, непонятно по какой причине. Все с ним что-то фотографируются, улыбаются. Вообще странное поведение у них, если честно, на похоронах у всех. Какое-то оно нетрадиционное, мне кажется, для их культуры в том числе вообще-то на самом деле. Вот. Что Трамп виляет? Угрожал опять, пишет Александр. Да он то угрожает, то не угрожает, то еще что-то. Ну, вообще, дело-то серьезное, скорее всего. Да? Читать просто, что он такой говорун, который ничего не сделает, но это не совсем правильно. Ресурсы-то в его руках есть. А, да, Трампа после разговора с Зеленским первого опять понесло, пишет Дело Техники. Это где они на стульчиках сидели, что ли? Ну да, посидели, ну, странно, эти фотографии тоже, значит, где-то на двух стульях сидят друг на друга, смотрят, что-то общаются. Вот, ездили хоронить папу, а похоронили Макрона с Зеленским, пишет Андрей. Байден летал на похороны ради прикола, пишет Дмитрий. Байден не в первый раз демонстрирует лицемерие, пишет Лис Хитрый. А Макрона отшили, пишет Павел. Ну что-то их там не присутствовало, ну, его прям отшили или где? А, в тот момент, я понял. Хотели на троих вроде как поговорить, хотел Макрон, а его сказали, давай мы вдвоем тут с Зеленским пообщаемся, сказал Трамп. Ну, опять, все это, мне кажется, малоинтересно. Вот прямо малоинтересно. То есть я не вижу в этом никаких новостей. Я вижу в этом какое-то желание друг другу рассказать о том, что мы знаем, мы видели какие-то фотографии, кто-то с кем-то там где-то поговорил, я не вижу в этом новости никакой. То есть вот в новости про Северную Корею я вижу новость, а здесь я ее не вижу. Я вижу какую-то возню непонятную, что-то они куда-то едут, улыбаются, не улыбаются, ну только если шутки ради об этом говорить. Это и вправду на похоронах порвут... Эти и вправду на похоронах порвут два баяна, пишет Виктор. Не, ну правда, можете посмотреть. Ну, я опубликую, давайте так, эти фотографии там в новости. Просто как, значит, приехал Байден улыбаться и веселиться на похоронах... Серьезно, на похоронах Папы Римского. Ну, вот. Возможно, Байден ехал на собственные похороны и в моменте обрадовался, что это не его, пишет Евгений. Возможно, да, он, может быть, думал, что его хоронят. Потом говорят, ты что, ты же живой. Как бы ты приехал, если это твои похороны? Он такой, точно. И все, и обрадовался. Где-то слышал, кажется, 3 человека в секунду умирает в мире. Что-то по всем... Что теперь по всем плакать, пишет Джонни. Ну, Джонни, это так себе, как бы... информация в том смысле, что сравнивать всех людей не получится, просто потому что какие-то более заметные, какие-то менее заметные. Так-то, конечно, в масштабах космоса без разницы. Но, как видите, даже сам способ смерти, он и то влияет на внимание людей или невнимание людей. Он-то плакал, то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж, он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь, пишет Олег. Трамп и Зеленский на стульях, это дед с внуком перетирают дела за бизнес, пишет Игорь Маслов. Ну, вот, у нас тоже сначала грустят, а потом веселятся, пишет Андрей. У кого у вас, Андрей? Или вы имеете в виду, что есть люди, которые напиваются на поминках? Вот эти. Ну, откровенно говоря, странное поведение. Но, знаете, есть такие люди, которым лишь бы напиться. Вот, без разницы, какая ситуация, вот лишь бы напиться. Я бы в целом не ставил бы на стол алкоголь на поминки. Ну, на мой вкус, это просто не нужно делать, и все. А зачем? А зачем? Ну вот, еще знаете, да, так-то я такое видел, когда какие-то участники поминок напиваются, начинают, вот у нас есть такой фильм, он называется, когда, то ли «Свадьба», то ли что, «Горько» он называется, в принципе, конечно, что-то подобное можно снять и про поминки, конечно. Можно, можно. Вот. Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил Песков. Оно нам надо, пишет Леха Малеха. Не знаю, Леха Малеха. Надо оно вам или не надо, или нам. Но в целом я могу лишь сказать, что такое без условий. Это когда они не будут выдвигать нам условия никакие. Хотят поговорить, пусть говорят. А зачем Зеленскому мирный договор? Он путешествует по миру, интервью дает всем, встречается со звездами и лидерами стран, деньги капают. Не жизнь, а мечта наших либералов, пишет Давид. Но видите, либералы сейчас жалуются, что у них деньги стали заканчиваться. И у Зеленского эти потоки могут закончиться. Вы скажете, ну он уже достаточно наворовал. Да, наворовал, но мало наворовать. Важно, где ты наворованное хранишь. И сможешь ли ты этим наворованным воспользоваться, если не выполнишь определенных условий. «Горько 2» как раз про поминки, пишет Василий, да? Ну вот. Кроха, сын к отцу пришел и спросил: Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, пишет дед Зая. Как в голову нам вбили эти стихи. Да и папа, он только для миллиарда, папа. Остальным в целом это не новость первого эшелона, пишет Александр. Да Байден тренируется, готовится, так сказать, возглавить процессию, пишет ОФВ. В Казахстане запретили петь песни Победы на 9 мая, разрешили только радостные нейтральные. Борьба с СССР не останавливается, пишет Надежда. В Казахстане запретили петь песни Победы на 9 мая. Надежда, сейчас посмотрю, что это за новость такая у вас, откуда она взялась. Так, так. Так, какие страны запретили? Да ничего-то не наблюдаю я, чтобы запретили. Вот бессмертный полк у них якобы, вот пишут, есть какие-то проблемы с тем, чтобы провести бессмертный полк. Больше не нахожу ничего. Так. Ну вот, давайте посмотрим. Так, Казахстан. То есть Казахстан отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это вот казахские ресурсы пишут. Казахстанские. Одну из важных дат мировой истории. Вот. После скромных праздников последних лет страна возвращается к торжественности, грандиозный парад в Астане, тысячи мероприятий по регионам и новые способы почтить ветеранов. Юбилей станет не просто праздником, а знаком уважения к живым героям, труженикам тыла, общему подвигу. Так. В Актау городские улицы украсит праздничная символика, баннеры, тематические флаги, государственные. Центральным местом празднования 9 мая станет территория у мемориала «Вечный огонь». Ну, вот, театрализованная постановка, концертная программа, известные артисты. 3 миллиона тенге выделяет городской бюджет. Немного, но самый город тоже не очень большой. Так, с 6 по 13 мая Центральная городская библиотека филиала проведут книжные выставки. Это про Казахстан мы говорим. Так, в Семее памятные мероприятия начались задолго до 9 мая, форум ветеранов молодежи под названием «Поклон подвигу. Пример для поколений». Ветераны подготовили концерт, который помог раскрыть молодежи идеологические и патриотические значения подвига солдат Второй мировой войны. Специальную медаль вручили. Ладно, Талдыкорган, парад, полевая кухня и переименование улиц. Угу. Так, отремонтировали обелиск славы в Центральном парке, монумент Победы. Так, в сельских кругах некоторых. Так. Выплаты, праздничные мероприятия. Все это с георгиевской лентой. Не знаю, я вот сейчас смотрю, у меня такое ощущение, что это вы что-то как-то, не знаю. По-моему, наоборот, как раз что-то в Казахстане стали как-то по-другому, Надежда готовится. Может, я что-то ошибаюсь? На местном уровне дают указания, пишет Надежда. Ну, может, это какой-то местный националист, Надежда? Может быть, с ним надо провести отдельный разговор? В Казахстане много британских НКО, вот и СМИ и вбрасывают всякие статейки на эту тему. Это да. К сожалению, в Казахстане много этого, да, в кавычках, добра. А, так, Что-то неинтересно сегодня, фабулы нет, про Байдена и похороны вообще чушь, пишет Елена. Не слушайте, Елена, собственно говоря, не то чтобы прям вы одна у нас здесь. Мне кажется, не могут запретить такие мероприятия, это было бы кощунственно по отношению к предкам, война по всем республикам проехалась, пишет Алексей. Ну, это вам кажется, Алексей, вы на Прибалтику посмотрите, очень легко все отменяется, любые мероприятия, песни отменяются, ну вот, победа отменяется, потом нацистам разрешают... шагать там с парадами своими уже там и шествиями. Вот Прибалтика тому пример, Украина тому пример. Что тут уж, можно и без Прибалтики обойтись. Все это делается, если надо. Так. В Казахстане День Победы всегда отмечают. В некоторых городах лучше, чем в некоторых городах России. Везде георгиевская лента, флаги, песни, пишет 56-й. Побывал в Караганде, как в 90-е вернулся, пишет Виталий. Но это в целом ощущение от постсоветских регионов многих. Как будто бы в 90-е вернулся. А иногда даже не то, что в 90-е вернулся, а как будто бы в пост-80-е. Знаете, такое, что вот как будто бы в 90-е ничего, в общем-то, ну, как оно и есть, на самом деле, не развивалось. И просто вот то, что осталось от Советского Союза, то как-то эксплуатируется. Собственно, такое ощущение, например, от Крыма было, когда он был украинским. Если помните, вот кто, если приезжал во время того, как Крым был украинским, ощущение полное, что ты как бы вернулся в прошлое в какое-то. Причем не в прошлое, в его оригинальную версию, а в какую-то обветшалую. Ну, играешь какую-то игру из тематики постапокалипсиса. Вот, ну, знаете такое. Ну, это присуще. По советскому пространству. Не потому, что советское пространство было плохое, а потому, что просто содержать это... В общем-то, никто не собирался, видимо, когда это рвали на части, все, никто не собирался это содержать в надлежащем виде. Сейчас, конечно, другое отношение. Но, опять же, смотря кто и как демонстрирует. Вот я вижу, что мы демонстрируем другое отношение уже. Это хорошо. Я вижу, что в Казахстане, кстати, демонстрировать пытаются другое отношение. Это тоже хорошо. Ну, посмотрим. Отношение в бывших республиках СССР к общей победе над нацизмом – это индикатор уровня здравомыслия и нравственной зрелости общества, пишет Сергей. Что ловить в Казахстане? Чем славится, пишет Слепой Пью. Ну, славится, это, наверное, не тот вопрос. Почему важно? Да, давайте так. Почему важно Казахстан? Потому что огромная граница с нами. Потому что это, ну, такая степная граница. Очень важно. Потому что дальше за Казахстаном, понятно, есть еще и другие бывшие советские республики. Но там, в общем-то, через вот эту Среднюю Азию к нам... в наши регионы могут, например, заходить всякие разные не очень хорошие люди. И я имею в виду не только регулярные какие-то войска, некие натовские или какие угодно, нет, до этого далеко. А вот террористы разнообразные, это да. Поэтому от, как это называют, подбрюшья, ну, дай бог, никому не будет обидно, вот, многое зависит от того, в каком состоянии находится вот Средняя Азия, да, многое зависит для нас. Вот, на самом-то деле. Что важно помнить о Казахстане? Ну, понятно, Байконур там построили в советское время. Оттуда, собственно говоря, осуществлялись совершенно знаковые для нас запуски всего, что только ни было. Поэтому для нас в этом плане важен Казахстан тоже. Вот, как транзит, вариант, да, транзита. Да, интересен Казахстан. Ну и вообще, историческая связь. Я в 14-м был в Крыму, там дороги советских времен убитые в хлам, на дорогах бардак и коррупция, пишет Вова. Вот я и говорю, то есть если кто-то был до того, как Крым вернулся домой, ну, обратил, наверное, внимание на то, что вот что-то было построено в Советском Союзе, вот то, что было построено, то и просто эксплуатировали. Ну и на в прибрежной, так скажем, линии понастроили всяких разных сараев, в которых, там, трехэтажных, в которых... Ну, которыми пользовались просто местные там люди, которые приезжали, не местные, а люди, которые приезжали отдыхать, туристы, а местные на этом, ну, как-то вот зарабатывали, выживали. Все это, естественно, было вне каких-нибудь кадастровых там вещей, ну, то есть это абсолютно какая-то хаотичная застройка, вот, незаконная. И все это выглядело совершенно ужасно. Я говорю, какой-то мир постапокалипсиса. Такого еще достаточно на территории бывшего Советского Союза, такого достаточно даже на территории РСФСР или нынешней, да, именно России. Вот. Так что есть над чем работать. Город Байконур очень похож на города 80-х, 90-х годов, советские времена, ностальгия, пишет 56-й. Ну да, да, да. А хутор в целом до 14-го как будто где-то в 87-м застрял и законсервировался, пишет Александр. Да, может быть, у них поэтому такая ненависть к советскому, потому что они никак от этого не могут избавиться, но они не понимают, что не надо от этого избавляться, это надо правильно применять вообще-то себе на пользу. С другой стороны, посмотрите, сколько они советским оружием повоевали. В общем-то, запасы колоссальные, конечно, колоссальные там Советский Союз оставил в свое время. А Туркмения, почему мы не обращаем внимания на ее границу? Она тоже уязвима, пишет Ольга. Уязвима, но обратите внимание на карту. Я вот сейчас себе сам карту открою. Вот карта. Так, сейчас. Ну, будем надеяться, что это не Яндекс, у которого границ нет. И мы будем видеть с вами границы. Ну, как я буду видеть, вы будете. Так, Туркмении, наверное, вы называете Туркменистан, да? Я так понимаю. В принципе, да, Туркмения. Вот посмотрите на карту внимательно. Там вы увидите, что мы с Туркменией граничим по Каспию. Это есть. Но мы по Каспию граничим и с Ираном, и, естественно, не только с Ираном. И с Казахстаном. Но с Казахстаном у нас есть сухопутная граница, с Азербайджаном у нас тоже есть сухопутная граница. Вот. Но еще и по Каспию. Вот две страны, с которыми мы соседствуем по Каспию, но у нас нет сухопутной границы, это как раз-таки Иран и Туркменистан или Туркмения, как вы сказали. Если говорить о сухопутной границе, по которой, ну, которая проходит у нас, вот у нас Казахстан, Казахстан, да, он закрывает полностью, полностью вот эту часть, под которой уже, ну, то есть под Казахстаном, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Ну, и Иран, понятное дело. То есть Казахстан полностью закрывает эту историю. То есть, по сути, у нас есть, вот, смотрите, Украина. Дальше, вот, ну, назовем это Кавказ, да, именно вот там такой перешейк. Это наш, наш. То есть вот здесь вот наша территория. И дальше опять сухопутная граница у нас начинается. Казахстан. И Казахстан идет аж до Монголии. Аж до Монголии, представляете? И вот здесь есть маленькая такая граница между нами и Китаем. Это между Казахстаном и Монголией, вот такая маленькая граница. То есть вот Казахстан, он с Монголией, по сути, ну, если так можно выразиться, не граничит. Потому что здесь смыкаются две границы. Китайская и российская, да, русская. Вот. И поэтому, как бы, Казахстан идет до Монголии, но все-таки не граничит с Монголией. Ну, такая вот специфика. Могу померить вам это расстояние этой границы, попробую сейчас. Так. Раз. Ну, где эта функция? Как всегда, когда нужна эта функция, я в этих функциях не раз... А, вот, наверное. А, черт, нет, не то. Ну, короче, там есть вот этот перешейк, если так можно выразиться, да, вот граница между нами. Потому что если бы Казахстан граничил с Монголией непосредственно, тогда мы бы уже не граничили там с Китаем. То есть это такой вот, как всегда, выбор. Либо так, либо сяк. Ну, знаете, есть такая же проблематика, например, там Армения, Иран, Турция, Азербайджан. Нагорный Карабах. В итоге. Совсем южную границу закрываем в Таджикистане. Там стоит 201-я мотострелковая дивизия, пишет Андрей. Ну, в общем, я так понимаю, на вопрос нашей слушательницы я ответил, да? Почему для нас важнее граница с Казахстаном, чем с Туркменистаном? Ну, потому что до Туркменистана еще надо добраться через Казахстан. Ну, либо по воде. А с Казахстаном у нас огромная, огромная-огромная граница. То есть, я там, вот я вот сейчас пойду по городам, ну, грубо говоря, приграничным нашим. Это и Астрахань, это и Волгоград, это и Саратов, естественно, Самара. Естественно, мы сейчас Оренбург, Орск. Сейчас поднимемся вверх. Это и Челябинск, и Омск. Вот, ну, ну, то есть, ну, какое-то огромное количество наших городов, ну, понятно, что там дальше потом в Сибирь уходит, вот Новосибирск, но, тем не менее, да, я вот назвал вам те города, которые можно считать именно прям приграничными, большими городами. Вот. Но есть города, которые, наверное, так вот на весь мир не гремят, но, тем не менее, люди, которые там живут, примерно понимают, что они находятся на границе с Казахстаном. Все, им это понятно. Это огромная граница. Это прям закрывает многое. Так что вот так. Так что вот так. Обратите на это внимание. Были в Крыму в 2012 году, знакомый нас возил по местам своей бурной молодости, был в шоке, когда проехались, сказал, что с 84 года ничего не изменилось, только обветшало. Ну, потому что это правда, потому что это правда. Возможно, и Афганистан станет буферной территорией. Отодвигаем угрозы, пишет Александр. Ну, мы пытаемся, естественно, сделать так, чтобы Афганистан был стабильным регионом. Ну, стабильнее, чем он есть. Нам вообще выгодна стабильность на наших границах и ниже наших границ. Да? Нам зачем дестабилизировать свой регион? Нам это не нужно изначально. Поэтому, когда кто-то говорит, почему мы начали то или начали все, почему мы себя так ведем в таком случае, и там в другом так ведем. Все очень просто. Мы действительно, когда говорим о собственной безопасности, мы не лукавим. Для нас это важно. Для нас это важно. Нам важно, чтобы наш регион был стабильным для того, чтобы нам стабильно развиваться. Вот и все. Вы скажете, европейцы то же самое говорят, что им нужна стабильность на границе с Россией, чтобы стабильно развиваться, а Россия вся такая агрессивная и так далее. Очевиднейшим образом, Россия не угрожает существованию Европы. Если так вот откровенно мы это сразу обсудим, то все прекрасно понимают, что если вот сравнить... Вот просто возьмите и сравните каких-то очень странных людей, там, террористов разнообразных, которые могут там проникать, например, в нашу страну из-за... Через Среднюю Азию, так скажем. Ну, да, да, вы поняли. И нас сравните. Ну, какой? Терроризм нам вообще в принципе не присущ. Это не наша история абсолютно. Это не про нас. Вот. Поэтому, когда Европа рассказывает о том, что мы такие страшные террористы и будем их специально убивать, и нам очень хочется их растоптать, это, конечно же, элементы их военной пропаганды, которая не меняется столетиями. Вот. Как-то так. Есть мнение, что нам как раз выгодна нестабильность в мире, что повышает цены на энергоресурсы, а также дает доходы от продажи результатов производства ВПК, пишет Толя. Толя, ну, получается, тогда мы сходимся в этих интересах с американцами, да, им тоже тогда выгодно, и нам выгодно. Понимаете, нестабильность в мире, как мне кажется, Толя, она может быть выгодна тогда, когда у тебя стабильный регион, а другой нестабильный, и ты на этом зарабатываешь. Сейчас же мы имеем ситуацию, при которой Запад дестабилизировал наше приграничье и создал нам проблемы, с которыми нам приходится справляться. Ну, нам тяжело в любом случае, да, нельзя же сказать, что нам легко прям все это дается. Нам это тяжело все дается. То есть нам приходится решать проблемы, которые нам создает Запад на наших границах. Если бы, Толя, мы создавали проблемы на границах конкурирующих с нами стран, а у нас была бы тишь, гладь да божья благодать, и вообще у нас была бы тут тихая гавань, я бы с вами согласился, что это было бы нам крайне выгодно. Сказать, что нам боевые действия на наших границах выгодны, это не так. Другое дело, что мы становимся сильнее в любом случае, так мы устроены, такой уж мы народ, это да. Да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но в целом, обычно, когда говорят о том, чтобы заработать на войне, имеют в виду войну, которая не возле твоих границ, а где-то далеко. Ну, обычно. В Узбекистане все перестроили и облагородили. Я даже свою четырехэтажку не узнал. Перекрасили, сделали покатую цветную крышу, расчистили территорию. В центре вообще все новые здания. Это в Андижане, но перестроили в целом везде, пишет сердитый кролик. Прекрасно. Давно хотел съесть в Узбекистан, поесть реально плов. Вот у них там есть центры плова, и вот все в таком духе. Ну, интересно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Видимо, и все же корейцы прекрасно готовят свинину, пишет Александр. А тут я с вами согласен, Вкуснятина, да, Александр? Видимо, опять кто-то задал вопрос, почему Украина, а не, например, Финляндия? Потому что там государство две трети состояло из прозападных агентов влияния, схожими с нами до степени смешения, и вот такое государство полезло в военный блок, созданный против нас. Ну, там, конечно, граница Крым и так далее тоже имеет значение. Не совсем понял 98-й, ну ладно. Так, 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 так. Что еще будем обсуждать? Что еще будем обсуждать? Все вроде бы обсудили. Папу Римского обсудили, северокорейцев обсудили, спасибо им сказали. Папе Римскому ничего спасибо никого не говорили в целом. Просто сказали, что Байден очень сильно радовался, улыбался. Поговорили о важности нашей границы, да, спокойствия на границе нашей со Средней Азией. Что бы такое еще обсудить? Интересно. Что еще привлекло наше внимание на этих выходных? Просто, мне кажется, все меньше каких-то вещей может привлечь наше внимание. Я вообще считаю, что это такая тенденция на будущее, наше с вами. Почему? Потому что мы люди, которым не посчастливилось видеть многое. Так вот получилось. И нам, наверное, будет уже не так интересно и важно вообще наблюдать за новостями в дальнейшем. Есть у меня такое ощущение, да? Если, конечно, вдруг не произойдет что-то совершенно неожиданное. Но мне кажется, совершенно неожиданное. Что это еще может быть? Вот. Давайте про террориста Игната поговорим, которого в Турции сцапали. Это хороший знак, что стали экстрадировать этих упырей, пишет Илья. Но если коротко, по-моему, Турция не первый раз уже это делает. Все предыдущие войны были войнами империи или идеологии. Сейчас у всех стран первой пятерки идеология одна. Бесконтрольное потребление. Сейчас грядет падение империи и великое переселение народов. Нас всех захватит ислам по итогу, пишет Костя из Митина. Ну, может быть, может быть. С другой стороны, разные я страны вижу, исповедующие ислам. Они по-разному себя проявляют, по-разному ведут. По-разному относятся к... там, не знаю, в современному разному творчеству, спорту, еще что-то. Поэтому это, конечно, вопрос широкий. Что и как будет. А что по поводу того, что потребление? Ну да, наверное. Слушайте, вот это кто написал? Кто-то из слушателей. Вот кто написал? А какие варианты еще? Вот какие варианты идеологии вы еще предлагаете? Вот серьезно, вот я вижу, все время говорят, значит, идеология потребления – это ужасная идеология. Значит, все сейчас живут этой идеологией. Вот. А какая другая идеология должна быть, которая лучше, чем идеология потребления? Вот этого тупого потребления. Купил, купил там еще, купил еще, купил еще и так далее. Нам посчастливилось видеть немногое, пишет Михалыч. Михалыч, мне кажется, наше поколение как раз увидело очень много. Учитывая еще вот эту вот специфику такую, цифровизации боевых действий, мне кажется, мы увидели слишком много того, чего никто не мог никогда увидеть, если бы не сам не участвовал. Ну так и что? Вот какая идеология, если не идеология потребления? Сейчас вот давайте такой философский разговор. Да не надо ничего придумывать. Берем кодекс строителей коммунизма и по нему принимаем все законы. Дети нужны государству, так пусть как в СССР обеспечат ясли, сад, школу, ПТУ и работу, а еще лагерь, секции, нормальное образование, и тогда детей нарожают, и запретить ванильный раф и чиносы. Пишет Костя из Митина. Смотрите, Костя из Митина, какая штука. Ведь и в обществе потребления детей нарожать можно. И, в общем-то, население планеты, насколько я понимаю, пока увеличивается. Это первое. Второе. Почему коммунизм, ну и кодекс строителей коммунизма, и вообще Советский Союз рухнули? Не потому ли, что общество потребления взяло верх? Вот такой вариант. Поэтому я говорю, вот сейчас общество потребления, вы говорите общество потребления. Я говорю, а какой вариант еще? Вот реально, какой вариант лучше? Вот так вот. Лучше, чем общество потребления, вариант такой-то. Какой? Вот мне прямо интересно. Культура и идеология каждому по потребности, от каждого по труду, пишет ленивый титан. Но не сработало же. Но не сработало же. Идеология рациональности подходит для всех обществ, пишет Надежда. Обратите внимание, обычно идеологию рациональности вводят люди в капиталистических обществах, которые сами рациональными быть не собираются. Вот, но всех остальных рациональными делать хотят. Да. Это как летать на реактивных самолетах на конференции по экологии. Вот это вот, знаете? Где Грету Тунберг все... Она просто за Палестину в определенный момент стала, и ее просто вычеркнули отовсюду сразу и забыли о ней. Но была такая дурочка, которая очень сильно радовала западный мир, да, которая рассказывала про экологию и все такое. Так не сработало, потому что болтали об этом, а не желали, пишет ленивый титан. Так если этого не желали раньше, почему вы думаете, что это сейчас будут желать? Человечество в этом смысле не меняется. Вот, говорит, раньше не желали равенства, так скажем. Так а кто вам сказал, что сейчас люди будут желать этого равенства? Кто вообще сказал, что за равенство какое-то кто-то тут сражается? Ну, вот вообще в целом. Так и что, какая идеология, если не идеология потребления? Большинство войн было за ресурсы, а значит, за потребление, хотя прикрывается при этом могли любыми идеями, пишет Сергей. Вот и я думаю, Сергей. Вот и я думаю, Сергей. Так. Плюс-минус, не могу придумать просто, какая альтернатива-то обществу потребления. Но, знаете, у нас, конечно, с вами путаница в терминах. Обычно, да, обществом потребления называется конкретное абсолютно общество. Ну, в целом, а вот какая идеология еще? Вот, типа, вот мы сейчас вышли на улицу, и все такие, знаете, нам надоело вот это бесконтрольное потребление, у нас будет идеология какая? Начать перерабатывать мусор, пишет Бодрячком. Это никак не противоречит идеологии потребления. Сиди, перерабатывай мусор себе. Давайте я просто посмотрю, что такое идеология потребления. Да, ну вот для понимания. Идеология. В чем она заключается? Не желали, потому что не имело ценности, а как сейчас? Альтернатива, эпоха просвещения и возрождения, пишет Ленивый Титан. Вот, ну, Ленивый Титан, честно, много слов. А какие смыслы за этими словами? Я вам говорю, как построить общество? Другое, какое-то более справедливое, лучшее общество, да? А вы мне начинаете что-то какое-то просвещение, возрождение. Возрождение чего? Так. Идеология потребления – система ценностей, в которой материальные блага, покупки и обладание вещами становятся главными источниками счастья, статуса и смысла жизни. Активно навязывается через рекламу, соцсети, массовую культуру, формируя общество, где потреблять равно жить. Создание искусственных потребностей, там, реклама убеждает, что без нового гаджета ты неудачник. Например, ежегодный апгрейд iPhone. Потребление как способ самоидентификации. Ты то, что ты покупаешь. Бренды становятся заменителем личности. Пример. Люди платят за дорогие кроссовки не для комфорта, а для статуса. Кредитное рабство. Бери сейчас, плати потом. Банки и магазины поощряют долги, чтобы люди покупали даже то, что не могут себе позволить. Ну, вообще-то это толкает экономику современную вперед. Ну, ладно. Быстрая мода и запланированное устаревание. Вещи делают недолговечными, чтобы ты покупал снова и снова. Дешевая одежда рвется после 5 стирок. Но это позволяет промышленности производить все больше. Обратите внимание, опять же, двигает вперед. Кто продвигает идеологию потребления? Корпорации зарабатывают на бесконечных покупках и зарабатывают на бесконечном производстве, я бы хотел подчеркнуть. Медиа, соцсети формируют культ красивой жизни. Государство. Чем больше люди тратят, чем выше ВВП. О чем я и говорил. Так и что? Альтернатива. Альтернатива. Осознанное потребление. Покупать только то, что действительно нужно, выбирать качественные вещи, а не дешевый ширпотреб. Прекрасно. Опять начинаются качественные вещи, опять нам в рекламе расскажут, какие вещи качественные, какие некачественные. В итоге придем просто к хитрому потреблению и все равно потреблению. Минимализм. Меньше вещей, больше свободы. Согласен, мне эта идеология всегда нравилась. Шеринг-экономика. Аренда, обмен, секонд-хенд вместо бесконечных покупок. Прикольно. Критическое отношение к рекламе. Понимать, как маркетинг манипулирует твоими желаниями. Ну, я здесь не вижу никакой альтернативы системы потребления. Я здесь вижу, как в этой системе потребления, ну, так сказать, не быть самым бессмысленно тратящим. Это так, это советы, как выжить в системе бесконечного потребления в потребительском обществе. Это как выжить. Это советы. Это не альтернативная реальность. Это не альтернативная система. А альтернативы я вообще не вижу никакой, если честно. Обычно, когда ругаются на общество потребления, хотят, чтобы ты сделал для страны что-нибудь эдакое, например, умер или не расстраивался из-за того, что ты бедный, пишет Павел. Не, ну это же не только товарищ политрук ругается на общество потребления, правильно? Это вот наши слушатели ругаются. А я и спрашиваю, а какая альтернатива? Вот не было общества потребления, правильно, в Советском Союзе? Ну, не было же. Но при этом Советский Союз и воевал, и все дела. Вот не было общества потребления, наверное, до какого-то момента на Западе, да? Наверное, были очень духовными. Наверное, в Германии середина 20-го столетия было не общество потребления, а что-то такое очень идеологическое. И идеология эта, наверное, сводилась к какому-то там превосходству расовому или что-то подобное. Ну и к чему это привело? Может быть, лучше пускай идут и покупают айфоны и еще какую-нибудь чепуху. Может быть, лучше пускай люди действительно следят за развитием брендов. Ну, может быть, так, не знаю. Да, это чепуха, но, может быть, лучше пускай они занимаются этой чепухой, чем они будут заниматься чем-то действительно важным, потому что... Я просто спрашиваю. Номенклатура КПСС на том и погорела, желая потребления, пишет Александр. Ой, а как будто бы все остальные не радовались этим всем денди, джинсам, телевизорам. Прям только номенклатура советская погорела на этом. Да? Вот нафига нам ОДКБ в свете поступка Северной Кореи? Уже мы говорили на эту тему целый час, Сергей. Идем дальше. Куча людей производят 10 тысяч штук барахла вместо одной штуки качества, пишет Надежда. Да, и так вот живут. Так вот живут. Вот барахло всякое производит, понимаете? А то качественное пальто пошил, в нем ходишь всю жизнь, и потом в нем и умер. А тут, вот, понимаешь, люди покупают одну майку, потом другую, так одеваются, сяк. Ну, в целом, смотришь, народ такой, приодетый ходит. Сильно приодетый. Не то чтобы это очень дорого, просто народ одевается, ходит, выглядит неплохо. А почему сейчас не радуются, пишет ленивый титан? Чему не радуются? Радуются? Это вы, ленивый титан, не радуетесь. Я вам расскажу, почему вы не радуетесь, и я не радуюсь, и все остальные слушатели мои не радуются. Почему мы такие грустные? Хотите, я вам расскажу? Потому что мы пытаемся бороться с обществом потребления с вами. Вот, понимаете, есть люди, которые, слава богу, для себя, ну, это радостно, не слушают новостей, не читают их, не заходят в Телеграм и живут прекрасную жизнь, им очень хорошо. Да, безусловно, эта жизнь где-то их может нагнать, вот, и в какой-то момент сказать, ты не интересовался политикой, но политика интересуется собой. Ну, попробуйте хотя бы на выходные, на следующие. Возьмите и на все выходные уберите телефон из рук, просто уберите его и все. Просто вот положите в ящик какой-то, закройте и на выходные на целые, попробуйте. И вы удивитесь, как вы попадете в тот мир, в котором вы уже бывали давным-давно. Знаете где? Где-то в своем детстве вы были в этом мире. Вы удивитесь, какой мир на самом деле спокойный вокруг вас. В целом. В целом. Как ничего не происходит. Как никто никого не убивает каждую секунду, никого не взрывает. Ну, просто вот вы в своей комнате будете сидеть, потом вы пойдете на улицу. Да, конечно, если эта улица не в боевых, ну, не в зоне боевых действий находится, это надо подчеркнуть. А так, в целом, вы вдруг удивитесь вот этому абсолютному, абсолютной стабильности всему тому, что вокруг, всего того, что вокруг. Какой-то момент. Вы даже захотите что-то, ну, что-то, может, что-то посмотреть, может, что-то почитать, может быть, куда-то пойти, потому что ничего не будет меняться вокруг вас. Просто уберите телефон из рук, и все. Вы поразитесь, серьезно. Сделайте эксперимент на этих выходных, если есть такая возможность. Даже если там нужно быть на связи со своими, предупредите их, что позвонить можно, но писать не надо там, да, позвонить специально. Может быть, там домашний телефон у вас работает. Попробуйте. Вы удивитесь, мир такой же, как он был. Такой же неспешный, на самом деле. Такой же спокойный, на самом деле. Все то же самое. Все то же самое, все те же самые дворы можно найти, которые были. Вот-вот, кажется, очень давно, но на самом деле здесь вот, прямо рядом. Это поразительная история. Не, эти выходные длинные, пишет Confused. Ну, у кого как. Я, например, работаю. И не поможет человечеству, он будет говорить, где его ошибки, а человечество будет говорить, что это не ошибки, а способ существования. Это сейчас непонятно, о чем вы говорите. Если бы не идеология потребления, то человечество давно бы Луну и Марс заселило, пишет Риборез. На самом деле полеты на Луну и Марс это идеология потребления. И как раз-таки, когда говорят, на Луну и Марс лететь не надо и ничего там заселять не надо, а надо разумно пользоваться теми ресурсами, которые есть на планете Земля, это как раз противоречие идеологии потребления. Бездумное потребление, заселение, поиск новых планет в силу того, что эта планета исчерпает себя, это как раз-таки все философия потребления и захвата. Подумайте над этим тоже. Интересный моментик такой. Интересный моментик. Потребление – это основа глобализации. Началось, похоже, еще с Адама, только появился и сразу потребляет все вокруг, пишет Саша. Саша, просто когда говорят о том, что какая-то идеология сегодня, она очень плохая, я с этим согласен. Но я всегда задаюсь вопросом, а почему предыдущие идеологии были такими хорошими, но при этом, например, был военный конфликт, в котором погибло, ну, по разным подсчетам, от 55 до 100 миллионов человек. Ну, такая история. Идеологии были вот очень хорошими какими-то. Или, например, не было идеологии потребления в Средневековье, но мы с ужасом думаем об этих временах. Вы бы хотели пожить в Средневековье? Там не было идеологии потребления, кстати. Кстати, идеологии потребления не было и наверняка в Римской империи. Не, есть богатые люди, которым все было хорошо. Но вот широким слоям населения это было недоступно. Вообще, обратите внимание, что идеология потребления, да, и вообще вот эта покупка бездумного всего хлама какого-то, да, она, ну, кому это вообще интересно? Это интересно тем, у кого поколениями этого не было, ну, если так задуматься. То есть, что произошло-то? Произошло то, что всяких рабов, крестьян и прочих рабочих допустили до благ разнообразных. Ну, типа, хочу и фиолетовые рубашки хожу, а не это знак отличия особой касты людей, ты можешь носить этот цвет, можешь это носить. Что хочешь, делаешь, пожалуйста, есть деньги, иди купи шей, что хочешь делать, носи такое, носи сякое, дело твое. Мне кажется, что когда кто-то говорит об идеологии потребления, как, ну, характеризует как абсолютное зло, может быть, оно и так и есть. Но как будто бы предыдущие идеологии не то, что были бы добрее к широким слоям населения. Ну, вот так вот. Да, я понимаю, что можно сейчас вернуться к кесарю Кесарева, вот к этому всему библейскому. И я согласен с вами, но это же должен быть... почему это будет ценно? И когда это будет ценно? Когда это будет личный выбор каждого? Когда человек скажет, а зачем я так вот отношусь к миру? Зачем я так его осушаю, да? Мне же так много не надо. Но это должен быть личный выбор. Вот. Если ты просто загонишь каких-то людей под палки и под плети и начнешь им говорить, что «А тебе так много и не надо!» Ну и долго ли это продержится? Я думаю, что не очень долго. То есть весь, наверное, смысл в том, чтобы человек, увидев и понимая, ну, поняв, что он может себе это позволить, не стал себе этого позволять, потому что это не очень хорошо. То есть человек вырос культурно. Ну, так мне кажется, нет? Может быть, я ошибаюсь. То есть тебе никто не запрещает покупать глупое всякое. Но ты уже, и ты можешь это сделать, но ты этого не делаешь, потому что ты созрел. Ты стал умнее. Может быть, вот в этом как бы суть. Идеология потребления работает на всех уровнях, вне зависимости от статуса и достатка. Желание приобретать – это базовое желание, пишет Саша. Да-да, потому что человечеству свойственна такая история, да, так скажем, конкурировать для того, чтобы выжить. Потому что если проиграешь в этой конкуренции, не выживешь, помрешь. Но есть одна специфическая история, которая, ну, может быть, не всем известна. В определенный момент сотрудничество стало выгоднее, чем конкуренция. Сотрудничать выгоднее стало человечеству для того, чтобы выживать. Эффективнее. Вот. Но мы все равно продолжаем конкурировать и убивать друг друга. Такая фишка. Это что-то старое в нас. На разработках дизайна флаконов для духов больше народу задействовано, нежели для изучения космоса. Идеология потребления – это здесь и сейчас. А забота о будущем – это затратно, пишет Риборез. Да, но Риборез и космос ваш тоже трата денег непомерная. Вместо того, чтобы накормить детей просто в Африке, например. Электричество провести, интернет дать людям, то есть информацию в той же самой Африке. Почему-то Starlink дает информацию ВСУшникам только. Я понимаю, конечно, что Украина – это белая Африка. Но, тем не менее, обратите на это тоже внимание свое. Дисбаланс, да, вот это вот диспропорция, вот это непонятное совершенно распределение денег на планете Земля прямо сейчас тоже вызывает вопросы. Без всяких полетов на другие планеты. Да? И так, на всякий случай, на другие планеты не то, чтобы люди без денег полетят, да? Вот сейчас в малый космос, назовем его так, там, нижний космос, малый космос, летают не самые бедные люди, обратите внимание на это, пожалуйста. Из бедных людей туда слетали только наши, актеры и актрисы. Больше о душе надо думать, все материальные вещи нужны на короткий отрезок, нас всех ждет вечность, пишет Слепой Пью. Да, это вот другая идеология, как раз-таки Кесарю и Кесарева и все такое, в таком духе. Понимаю, Слепой Пью, понимаю. Давая халяльные блага бедным народам, вы делаете их зависимыми от вас, пишет Антон. Наверное, Антон. Но конкретно вы можете себе гораздо больше позволить сейчас, чем ваша прабабушка или прадедушка. Просто ваша жизнь, даже если вы самый скромный человек на свете по деньгам, ну, в России даже, так скажем, вы все равно можете себе позволить гораздо больше, чем ваши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Не, я не исключаю, что они все были дворянами сплошь. Да и то. И даже у дворян, извините меня, не было нормальных туалетов. Ну, просто водопровод удивительная вещь была. Вот, например. И уж тем более про электричество даже говорить не будем. Прогресс научно-технический. Прогресс. А все почему прогресс так шагает-то? Ну, понятно, война – двигатель прогресса, лень – двигатель прогресса. Но и еще двигатель прогресса – это потребление. Потребление. Ты что-то начинаешь продавать. Ты убеждаешь в том, что это необходимо кому-то, и начинаешь это продавать. В том числе благодаря рекламе ты начинаешь это продавать. И люди начинают это покупать. Да? Так-то можно же самому взять венчик и подмести мусор, да, можно даже и не мусорить, но почему-то вы покупаете автоматические пылесосы, как они там называются, робот-пылесос, зачем-то нужна вам электрическая стиральная машинка, можно же на руках постирать, осознанно совершенно, можно даже и не пачкать, да и вообще зачем столько вещей? Поменьше вещей будет, поменьше стирать нужно будет. Может, и машинка не понадобится. Ну и много чего еще осознанного. Вообще, в целом, зачем машинка своя, когда она может быть в специальной прачечной просто, да и все. На Марс не полетят до тех пор, пока не решат проблему с радиацией, а то помрут от лучевой болезни, пока долетят, пишет Игорь Маслов. Спиннер, вершина прогресса, пишет Риборез. Украинские стиральные машины, двигатель прогресса. Что бы вы из них делали, до сих пор в каменном веке были бы, пишет Павел. Да, что самое смешное, на Украине нет ни одной своей стиральной машины, произведенной на Украине, насколько я понимаю. А вот, на Марс не полетят до тех пор, да, это понятно, вырос в коммуналке в 90-е, сейчас живу в разы лучше, пишет Сергей. Вот вам и общество потребления. Поэтому, когда кто-то предлагает альтернативу обществу потребления, мне всегда интересно, какую альтернативу он предлагает. И как мы в эту альтернативу переберемся. Мне самому неприятны люди, которые занимаются гиперпотреблением. Я считаю их незрелыми людьми. Ну, вот это вот, тряпки, бренды, еще что-то. Меня самого эти люди раздражают. Ну, не то, что раздражают, мне они не нравятся. Я не стремлюсь к общению с ними. Но я понимаю, что просто прийти им, дать палкой по башке и сказать, ты больше это не покупаешь, не получится. И как-то надо объяснить, что они, ну, так, мягко говоря, не очень выглядят. Или не надо вообще им ничего объяснять. Зачем вообще что-то объяснять? Надо себе что-то объяснить. Да? Ладно, дальше рубрика «В честь 80-летия Победы». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.